Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде. Как я всегда говорю, в таких случаях, вне зависимости от того, происходит это живьем, в прямом эфире или в записи, можно получить от беседы с хорошим, интересным человеком удовольствие. И непосредственно онлайн и чуть позже. Не забывайте только писать комментарии, если вы смотрите нас сейчас, задавать свой вопрос. Один из них, кстати, я уже себе так галочкой пометил. Вот. Ну и ставьте всякие там лайки, колокольчики, подписывайтесь и так далее. Чем больше всякой активности происходит в чате и вообще вокруг этого видео, тем больше людей его увидят, к чему мы, собственно, и стремимся. Распространяя знания и умные мысли у нас в особом мнении, сегодня Александр Архангельский, журналист, писатель. Александр Николаевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Вот, но у нас были некоторые тут проблемы со звуком, так что если периодически так будет что-то такое происходить, ну вот, в общем, мы делаем все возможное для того, чтобы у нас было все нормально.
По крайней мере. Тогда просто приказывайте, я верну наушники на месте.
Хорошо, ладно. Ну, приказывать не имею права, попросить, в случае чего попрошу. Вот, но пока вроде бы все разборчиво. Вы нам, кстати, в чате тоже пишите, потому что у всех иногда тоже по-разному бывает. Начну, вы знаете, я не с тех событий, которые вот на слуху в последние дни и недели были, а начну с того события, которое у нас завтра. Завтра очередное заседание суда, Светлана Петричук, Женя Беркович, и вот какое-то время назад, ну несколько недель, месяцев, когда только-только все это началось, был очень большой интерес к этому, большой резонанс, ну в определенных кругах, конечно, но все равно. Освещали очень подробно все эти заседания. Потом как-то все это стало потихонечку усыхать, и заседания продолжались, Женя писал замечания, уже в стихах стал общаться с судом, знаете, эти стихи стали класть уже на музыку, это тоже стал такой отдельный жанр. Ну, в общем, внимание к этому усыхало, скукоживалось, и немножко встало в череду, вот что называется, разного, потому что у нас столько сейчас дел, столько процессов, столько людей или ждут приговоры, или уже осуждены, или уже отбывают в массе свои несправедливые наказания, что как-то вот это внимание размывается, поэтому я хотел бы, чтобы мы вот с этого начали и все-таки вернулись к этой истории, и чтобы вы, ну, тоже еще раз свое мнение по поводу Берковича и Петричук высказали, чтобы все-таки это не уходило совсем на периферию нашего общего внимания.
Да, это дополнительная трагедия, потому что, конечно, когда у вас сегодня в течение дня начинается новый суд над профессором Зуевым, ректором Шанинки, и пересматривается уже вроде почти определившееся дело, ясно совершенно, что мы, ну, эмоционально перебрасываемся на то, что происходит здесь и сейчас, при нас, в эту секунду. А вроде бы уже как-то привыкли, что Петричук и Беркович несправедливо, заведомо несправедливо в тюрьме. И к такому привыкать нельзя. Это плохо и для них, и для нас, и для тех, кто здесь сейчас идет по их стопам. Потому что если мы будем их, ну, фактически называть вещи своими именами, эмоционально предавать, то мы предадим и других, и самих себя. И я думаю, что единственный способ – это, ну, как, знаете, как поминальная молитва, да, независимо от того, верующие люди или неверующие, они каждый день поминают узников томящихся, и поименно. И я просто, ну, тут кроме слез, что еще может быть? Ничего, только слезная интонация, только слезная память, только надежда, потому что на справедливость надеяться в данном случае я не уверен, что мы имеем право. А не надеясь, мы и самих себя тоже потеряем. Поэтому мы надеемся сверх надежды. Не на справедливость, на случайность. Но мы не случайны, и мы справедливы. Власть не случайна и несправедлива, а мы должны быть справедливы в том смысле, что память и еще раз память.
Ну да, потому что понятно, что это не это то, что не первый, не единственный случай, мы про это уже говорили неоднократно, но и не последний. И те люди, которые могут оказаться в такой ситуации, глядя, как легко и быстро забывают всех предыдущих, ну, у них как-то и меньше мужества вот, в своих поступках, меньше уверенности в том, что они делают, потому что ты понимаешь, что не то, что не будет огласки. Хотя те люди, которые идут на какие-то вот такие поступки мужественные, гражданские, они, конечно, делают это в первую очередь из-за какого-то внутреннего самоощущения, но все-таки хочется понимать, что ты не один или не одна. Вот, и не только твоим родственникам интересно, что с тобой происходит, а что все-таки есть еще какие-то люди, если это такой некий общественный поступок, то чтобы он тоже как-то откликался еще в сердцах и душах других людей. Поэтому вот об этом тоже важно говорить.
И тем более важно, что они, собственно говоря, ничего не сделали.
Вот.
Ничего не сделали, да, и вот. Не сдались. Одно дело, когда человек идет на героический поступок. Это и вызывает восхищение, но человек принял решение. Я иду напролом. А они просто делали свое творческое дело. Они просто делали то, что должен делать замечательный драматург, театральщик. Что они делали? Они делали то, что им велит профессия. И при этом они не отступились, что вызывает дополнительное восхищение, дополнительное изумление и радость. Слово «радость» здесь, наверное, не подходит, но тем не менее она тоже есть. Она есть, потому что когда отчаяние берет за душу, за горло, просто вцепляется в тебя, ну, ты смотришь на Петричук и Меркович, и тебя ненадолго отпускают. Ведь люди не обещали, а выполняют. Есть те, кто обещал и не выполняет, они не обещали и выполняют.
Как вам кажется, вот все-таки, какой побудительный мотив именно у этого дела был? То есть понятно, что вот эта вот история с спектаклем «Финист. Ясный сокол», это что называется, это даже не причина и даже не повод. Вот, притянуто даже не за уши, а там, вот если бы у дракона три головы и шесть ушей, или сколько там, да, шесть тогда получается, вот за все шесть ушей тянули. А истинная причина-то в чем? Почему вот именно на них пал? Вот говорит, что это, говорит, ну потому что Женя, у нее очень талантливые стихи, его судят, что называется, за стихи, а повод нашли в спектакле. А Светлана тогда?
Смотрите, мне кажется, что период жуткой рациональности закончился на деле серебряника. Если мы берем про театральные вообще дела людей искусства. Там какие-то были... Кто-то что-то имел против Серебренникова, кто-то что-то имел против Малобродского, какие-то хотели свести счеты. Это ужасно, это подло, это беззаконно. Но там были изначально какие-то последние рациональные основания. Мне кажется, что дело Беркович и Петричук – это переход, тумблер переключился, мы попали в новую эпоху. Никакая рациональность не нужна. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Спущены, знаете, ночью в парках выпускают иногда собак, таких запирающихся в парках. Эти собаки бегают, лают, громыхают, гремят цепями, или уже не цепями, а просто перелаиваются. И страшно становится. Не дай бог в этот парк или в этот сад, на эту территорию попасть и остаться один на один с ними. Мы видим, что их спустили. Просто спустили и дали грызть все, что движется вокруг. Рациональных оснований нет никаких. Рациональные основания были у других дел. Голые вечеринки, потому что там нужно было посадить на цепи, не спустить с цепи, а посадить эстрадников на цепь, чтобы не было чтобы они не делились нейтрально, а лояльно. Чтобы были только лояльные или абсолютно нелояльные. Вот давайте, ребята, пропишитесь, поезжайте, отдайте честь. А здесь не было этого мотива. Был мотив, что кому-то случайным образом что-то не понравилось, кто-то решил обидеться. Помните, когда-то было дело в мягкие доисторические времена, когда обиделись ветераны во главе с Долгих на антисоветскую
шашлычную, да.
Чебуречную.
Да, это мы...
Шашлычную.
Это до ковида, то есть до ковида это считается вообще в позапрошлой жизни, потому что был...
В позапрошлой жизни. Ну, мы знаем, какие диетические времена, когда на подрабинок, если я правильно помню, спустили собак за то, что он вступился за держателей этой антисоветской шашлычной и сказал что-то такое не то про ветеранов, имея в виду ветеранов спецслужб. И там... Ну, это понятно, что это было штучно, это было неуголовно. Понятно было, что это было построено на неприязни. Но здесь неприязнь ведет к уголовному делу. Уголовное дело к попытке сломать судьбы. Я надеюсь, что эти судьбы не будут сломаны, потому что мы видим выдающихся девушек, выдающихся по смелости, выдающихся по крепости характера, по равенству дарования и личности. Это не всегда совпадает. Но времена другие, это нерационально. Это никто не должен чувствовать себя беззащитным. Вот я думаю, это логика такая.
А вы упомянули голую вечеринку. Знаете, всегда, когда человека видишь не так часто, ну вот в эфире, мы с вами, по-моему, с прошлого года в эфире не беседовали, всегда хочется какой-то обсудить все, что не обсудили за это время. Вот, так что уж извините, если я буду задавать какие-то вопросы, которые, ну, им и уже и нашей аудитории, наверное, поднадоели отчасти, но все-таки не с людьми культуры, что кроме культуры, в первую очередь, обсуждать. Вот, и если вы про это тоже говорили, ну, извините, если я еще раз повторюсь. Про эту как раз самую голую вечеринку. Потому что это же действительно, вот с моей точки зрения, вы абсолютно правы, когда говорите, что тут как раз избирательная вещь. что не просто, как говорят, там попалось на глаза Владимиру Владимировичу Путину, кто-то ему подсказал, вот какой кошмар там творится, именно поэтому к ним приняли какие-то такие жесткие меры. Ну, жесткие, теперь кажется жесткими, мы не знаем, какие могут быть в дальнейшем жесткие меры. Вспоминали сейчас шашлычный, подрабинок и так далее. Всегда же есть, что называется, что усилить. Но вот действительно наступил уже для этих мастеров культуры тот самый момент, когда им надо ответить на вопрос, с кем вы. То есть тут уже действительно нельзя просто быть там, как Анна Асти, там, звезда ВКонтакте и прочих всяких мессенджеров, ну, в смысле соцсетей, которые поет какие-то такие беззлобные песни, ездит по каким-то вечеринкам, что-то такое абсолютно беспомощное в смысле, ну, в смысле искусства и абсолютно беззлобное такое в смысле политики, абсолютно аполитичное, рафинированное, развлекательное. То есть вот уже нельзя быть просто в этом сегменте, а надо все-таки вот в какие-то ряды вставать и все-таки какой-то штык примкнуть. Вот этот уже наступил момент с вашей точки зрения, или мы только подходим к нему?
Я не сторонник теории заговора. Разумеется, никто не планировал голую вечеринку специально для того, чтобы всех повязать и всем объяснить, где их теперь место. Но то, что оружия были взведены, это чего-то подобного ждали, но наверняка ждали, дождались. Это был повод, этот повод был вполне ясный. Смотрите, я сейчас буду соединять вещи трудносоединимые и почти полярные. На примере Троицы нам показали, что музейные могут помолчать. Но никто их спрашивать больше не будет, что они должны отдавать честь и двигаться стройными рядами туда, куда сказали. Одновременно происходит, это на верхнем уровне, на вершинном уровне. Внизу, в подполье эротическом происходит голая вечеринка. И там тоже отрабатывается модель. Там замолчали музейные, которые вроде повякали. Даже Минкульт что-то такое проворчал, что нет, вроде бы давайте, может быть, подумаем, стоит ли Троицу. А здесь любимцы народа, да, разных поколений, попали в ловушку, когда, после которой они должны либо отдать честь, либо уйти из системы. Да, я уверен, что это вполне себе продуманная цель. Точно так же, как не должно остаться благотворительных фондов, крупных и независимых, потому что государство должно стать единственным игроком на этом поле. И то, что мы видим с объявлением нежелательной организации фондов, да, «Подари надежду», как он точно называется?
Ой, господи, причем я же сам их помогаю. Нужна помощь.
Да.
Нужна помощь, вот, да.
Она не нужна, как нам объяснили. Она нужна, если государство будет давать. А если будем давать сами, даже на самые благие цели? Нет. Собственно говоря, не остается ни одной зоны, в которой можно быть нейтральным. Я понимаю, что это вообще разлом всегда присутствует. И со всех сторон, с либеральной, с антилиберальной, с гиперконсервативной, всегда требует быть с нами и быть таким, как мы, а в нейтральную зону не ходи. Одно дело давить эмоционально, а другое дело давить уголовно или лишая места в профессии. Поэтому, мне кажется, операция вполне удачно проведена. К сожалению, не уверен, что останется кто-нибудь из мира зависимой эстрады, который не определится. Ну что ж, мастера культуры вынуждены будут выбирать. И я боюсь, что большинство выберет то, что выбрали некоторые философы.
Ну, мы уже видели, собственно, как некоторые артисты, которые были даже не просто не занимали нейтральную позицию, а даже антивоенную в первые месяцы, по крайней мере. Потом они быстро повылетали из ротации, им прикрыли концерты, и они потянулись в Донбасс. Ну, там кто-то едет на передовую, кто-то едет. Вот, кстати, как вот тоже герои голой вечеринки, отправились они в госпиталя к детям, к бойцам раненым, к инвалидам. То есть, вот, ну, как бы так не совсем вот на поле боя, что называется, а с гуманитарной миссией. Понятно, что раненые дети, раненые люди, ну, в общем, так или иначе, они все равно вызывают сочувствие, с какой бы стороны люди ни воевали, потому что, видишь же, там, без ногих и без рук, тут уже, ну, что же, все мы люди, все мы понимаем. Вот, поэтому они вот такой вот выбирают путь. Но тут другой момент интересен. Их туда отправляют как в наказание. То есть вот вообще поездки на новые территории превращаются для многих чиновников вот там не то, чтобы поехать и искупить, а как наказание. И это выглядит странно даже, вот это послеживай надо за тем, что пишут там Z-блогеры, провоенные блогеры, они тоже, в общем, не принимают этих людей все равно. То есть они понимают, что люди едут отмазаться, как-то так откупиться, условную индульгенцию себе культурную купить, что все это делается не по велению души, там, не по зову сердца, а вот просто, что называется, отмазаться. И получается вот такое наказание. У нас вообще очень много говорят о наказании, вот о поездках в зону специальной военной операции, или когда человек как-то себя неправильно ведет, говорит, ну вот тебе вот сейчас повестку пришлют, и вот поедешь там, вот туда вот. Вот вас возьмут, вот в ружье поставят, то есть не как такой священный долг, какая-то благая миссия, а вот, вот действительно как наказать человека, наказать, дать ему ружье, отправить его там выступать перед солдатами, еще чего-то. Вот это же тоже интересный момент.
Да, и это, конечно, про политику в целом, а не про конкретный сюжет с поездкой на территории. Мы знаем, что Лариса Милявская, которая попала тоже под это, оказалась вне зоны действия сети, она же ездила с раненым, она как раз ездила к детям, и это не помогло, потому что ты не просто должен бывать, выступать, обозначаться, но ты должен делать это не по велению себя, а по велению, по приказу партии. Это мы возвращаемся в эпоху, когда партия руководила нашими чувствами, а не мы отвечали за эти чувства. Помните, когда-то Макаревич еще в наивные, я сейчас буду про наивные доисторические времена вспоминать, предлагал организовать концерты по обе стороны границы. Вот он организует и гуманитарную помощь, и концерты и в Украине, и в России, и по этой, и в Донбассе, по этой разделенной стороны. Понятно, что это была наивная утопия. Понятно было, что не там не примут. Понятно было, но там была попытка выбора самостоятельного, попытка осмыслить ситуацию изнутри самого себя, а не изнутри партийного приказа. А теперь партийный формуляр. Ты будешь делать не то, что ты считаешь нужным, даже если ты считаешь правильно, даже с нашей точки зрения. А ты будешь делать только то, что мы скажем, и тогда, когда мы скажем. Это такая выжигание земли нейтральной территории.
А еще один интересный сюжет был. Ну, во-первых, я отдельно просто вас спрошу, какие у вас впечатления о «Мастере Маргарите», который обсуждали некоторое время назад очень, прям, ну, все. Да. И это тоже неожиданно совершенно вызвало такой большой еще и политический резонанс в связи с личностью режиссера. И вот просто ваше впечатление от этого фильма и как это, каким это образом вообще вписывается в контекст, по сути, военного времени, в который мы живем, когда должны, ну, по идее, замолчать. Хотя, понятно, что фильм снимался до этого, и там и кастинг прошел, и все основное происходило до того, но кажется, что вот когда говорят пушки, уже такое большое, и, может быть, кто-то считает прям великое искусство, вроде бы и появиться не должно, а появляется что-то вот такое, и выясняется, что да, можно экранизировать классику, можно вообще снимать очень хорошее кино, и это как-то совместимо со всем происходящим.
Я бы немножко в другую сторону вывернул, не споря с вами, соглашаясь, но просто чуть иначе посмотрел. Вернулся бы в ту же логику, о которой мы говорили. Мы наблюдаем попытку, тревожную попытку, остановить развитие большого искусства, независимого от государства или зависимого от государства в минимальной степени. И маленького искусства, и никакого искусства. Начиная с участников голой вечеринки и кончая авторами хороших, замечательных и даже великих фильмов, все должны подчиняться воле комиссара. Вот комиссар сказал – можно, комиссар сказал – нельзя. И то предложение, которое сегодня прозвучало в Госдуме, лишить авторских прав тех, кто занесен в список иностранных агентов, это та же самая логика. Мы будем определять, можете вы вообще кормиться своим трудом или будете жить, как птички поют. То есть никак. Что касается кино. Я сейчас в логике сначала политической, потом к эстетической перейду. Разумеется, любое большое кино, как «Мастер и Маргарита», это не только художественное событие, но и высказывание. Высказывание меняет смысл в зависимости от времени, которое стоит вовне, на дворе. Ну, понятно, что в 21-м году вы снимаете одно кино, в 22-м монтируете из этого материала другое, а в 24-м вы его показываете, и получается третье. Потому что налипают контексты, подтексты и затексты. Это сейчас не про намеки, сатирические сцены, параллели там, с журналом «Новый мир», где печатается пьеса и осуждается одновременно, не с образом, который создает Гуськов. Я в целом про кино. Локшин и его продюсеры или его соавторы, делали кино, кино. Вот просто кино. Не кино идеологическое, а кино как таковое. Поэтому там обрублены мистические сцены, там обрублена вся вечность, и хорошо, потому что кино не очень умеет работать с вечностью. Оно сиюминутное искусство. Но возвращаясь к той же линии, их будут пытаются наказать, не уничтожая, потому что тогда пострадает госбюджет, ему не вернутся деньги, а наказать на будущее, выведя из списка национальных производителей, тем, чтобы не давать в следующий раз больших грантов. Следующим героям киноискусства, как там было у Фрекенбок, телевизионные деятели искусства, чтобы они поняли, кто они, где они, как они, и хорошо ли им переступать эту черту. Но пока машинка не запустилась, эту черту переступают и будут переступать, потому что искусство так устроено, оно не умеет слушаться. Оно умеет даже взять заказ, но оно всегда пытается обмануть заказчика. Ну, такая эпоха, ну что ж теперь сделать, будем жить в ней.
А по поводу эпох и сложных времен, вот как говорят, художник должен быть голодным, и что произведения великие рождаются в сложные времена, часто вопреки. Ну и вспоминаю, которую мы в значительной мере застали советскую эпоху, в которой мы, собственно, и родились, ее финальная часть, но тем не менее. Ведь это же огромный 75-летний такой пласт культуры с музыкой, с литературой, с поэзией, с театром, со всем, когда существовала государственная цензура, иногда чрезвычайно жесткая. И времена, какие-то уж отдельные времена были точно жестче, чем теперь. Сегодня очередная годовщина смерти Сталина, и это можно тоже вспомнить. Уж когда, и опять же и Сталин, и Булгаков, уж когда контролировалось-то все происходящее в культуре, как не тогда, совершенно очевидно. Вот, но тем не менее люди как-то из этого всего положения умудрялись выходить и что-то сочинять. И вот этот вот спор, нужно ли быть вот взятым за буквально за горло, чтобы написать «Мастер и Маргариту», или можно просто, или можно в условиях свободы написать «Мастер и Маргариту», обязательно ли надо там, как Юрий Петрович Любимов, с фигой, иногда не с фигой в кармане, ставить спектакли, которые потом запрещают, чтобы все-таки ломился там театром Таганки, был на всех спектаклях аншлаг, или можно все-таки это делать без того, что вот на тебя накинули цензурную удавку, все прочие ограничения. И вот этот вот выбор, я не знаю, у меня даже не вопрос, а некая вот такая вот мысль. То есть нам обязательно быть припертым художником к стенке в нашей стране, уж мы раз про нее говорим, чтобы создавать великие произведения вопреки. И все-таки это не обязательное условие.
Ну, во-первых, не обязательное. Во-вторых, даже и недостаточное. Это условие, которое нам навязала история, взятая определенной группировкой в руки и управляемая ей. Ну, давайте прямо скажем. Великие произведения искусства, которые мы с вами перечисляем так охотно созданы, по большей части, если брать не театр, а там литературу, людьми, сложившимися, ну, по крайней мере, в молодые годы, до революции. Пастернак, это 1890-й, да? Ахматова близко, Маяковский близко, Булгаков, революционный человек. Революционные люди, оказавшиеся в тисках идеологии цензуры, выдерживали, потому что у них было внутреннее чувство свободы, приобретенное за пределами этого этапа. И то, что сейчас происходит, это тоже люди довоенного поколения. Посмотрим, что делают люди следующего поколения, как они самореализуются. Я понимаю, что вы меня сейчас опровергнете, вы скажете, а великий Трифонов, а замечательный Евтушенко или прекрасный Вознесенский.
Ну, вот да. Я как раз и хотел сказать, то есть такое ощущение, что вот после таких вот людей дореволюционного выпуска есть некий провал, вот сейчас я, конечно, глупость скажу, да, а потом вот на волне оттепели, Хрущевской, конец 50-х, 60-х, и так чуть-чуть еще по инерции во времена застоя, вот какая-то такая вторая волна, когда тоже немножко отпустила. И хотя другого времени рождения даже эти люди, но вот уже немножко такие времена, когда чуть-чуть больше можно было сказать.
Да, но все-таки мы с вами, когда называем там первую пятерку русских поэтов 20 века, это будет революционные, родившиеся до революции, осуществившиеся, прошедшие, реализовавшиеся в тисках. Это Мандельштам, Пастернак, Ахматов. Да? Дальше вы мне скажете, а Бродский? Да, скажу я, и Бродский. Потому что Ахматова передала ему лиру, так же, как ей когда-то мешал работать Толстой, как известно. Чехова она просто терпеть не могла. она лиру передала и не стала себя навязывать. Это тоже почти мистический процесс, но я бы сказал так, что никому. Так, в некоторых случаях через цензуру можно было перескочить, в некоторых случаях можно было систему преодолеть и обмануть, но никому во благо это не пошло. Вот так.
То есть, в общем, и здесь не пошло. То есть это как такая иллюзия, что голодный художник, гонимый художник, вот тогда вот, как про любимого Высоцкого моего, которым я продолжаю заниматься, то вот если бы ему давали концерты, звания, вот спел бы он, сказал бы он, вот он, может быть, был бы сытый, довольный, ничего бы не спел, не сказал. А вот он так вот со всех сторон был притесняемый, поэтому вот у него кони привередливые и охота на волков. Ну вот.
Поэтому так рано умер. И не мог держаться от, как бы это назвать, чтобы ни слова неправильно не произнести, от энергетиков того времени.
Ну да. Как-то психоактивные вещества сейчас придумывают.
Психоактивные вещества, да.
Да, есть вещества. Говорит, простое короткое слово «дурь», да, есть психоактивные вещества. А мы сейчас прервемся буквально на минутку, потому что я, как всегда, в это время должен вам напомнить о существовании замечательного ресурса shop.diletant.media, где у нас масса всякой интересной литературы. Литература и менее актуальная, более развлекательная, и более актуальная, возможно, менее развлекательная. Но тем не менее, вот Сергей Зверев, «Военная риторика Второй мировой, речевое воспитание войск в межвоенный период и в годы войны». Вот у меня в руках совершенно необычное издание, и по такой, скажем так, совсем нетривиальной теме. Еще раз я повторю, название длинное, чтобы вы еще и осмыслили его. «Военная риторика
Второй...» Я бы так вот не купил.
Вот. Спасибо вам за поддержку. Ну, вас, Александр Николаевич, я не сомневался. «Военная риторика Второй мировой. Речевое воспитание войск в межвоенный период и в годы войны». То есть это, я вспомнил свою военно-учетную специальность, потому что мы должны были заниматься пропагандой на противника, убеждать его с помощью, в том числе и речевых приемов, как-то сложить оружие, одуматься, вот, и перестать оказывать сопротивление. Ну и вот, возможно, это что-то... Я эту книгу, честно вам скажу, не читал, потому что вот сегодня первый раз увидел, но мне просто понравилось, еще и полистал, посмотрел. Вот, должно быть любопытно. Но напоминаю, что shop.diletant.media. Заходите, обязательно что-нибудь найдете, там от легендарных венедиктовских, ну, в кавычках, комиксов до собраний сочинений и всего-всего-всего-всего. Вот. Ну и про эту книжку, о которой мы сегодня говорим, тоже не забудьте. А задам я вопрос, который пришел от нашего зрителя. Я чуть по привычке чуть не сказал слушатель, но вот уже тут вчера как раз была вторая годовщина, как у нас нет больше слушателей на эхе, остались только зрители. Вот.
Они одновременно.
Вот, ну уж... Вот так вот, да. Значит, Илья Евсеев спрашивает вас. Александр Николаевич, как вы думаете, что побудило власти разрешить, в кавычках, похороны Алексея Навального? Это я уже возвращаюсь, собственно, вернее, не возвращаюсь, перехожу к той теме, которая эмоционально, конечно, занимала умы и души неравнодушных людей последние 2,5 недели. Потому что это еще и прощание с ним превратилось в такое действительно... Не хочется говорить слово художественное, но почти художественное высказывание. Вот эти вот 3 дня, 4 дня. Сегодня тоже шли люди, продолжали на Борисовское кладбище приходить. И будут еще и 40 дней, и совсем скоро. И вообще такая редкая получилась церемония для нашего времени. Вот как вам кажется, что все-таки на этой вот чаше весов иезуитских перевесило? И можно ли говорить, что дали по-человечески попрощаться? Может быть, это и не так, с вашей точки зрения?
Любая версия годится, потому что мы не знаем, а эти весы, в принципе, остались или нет. На них кто-нибудь взвешивает или просто интуитивно говорит, будет так. Я сейчас не про исполнителей, не тех, кто занимался организацией похорон, а тех, кто принимал решение. Пусть будет так. А как? Ну, вот начальник сказал, или начальник промолчал, начальник не запретил. Ну, давайте, пусть будет так. Во что хочется верить, что человеческое, даже иногда в нечеловеческих условиях побеждает, но как-то верится в это с трудом. Мне кажется, что, наверное, были рациональные размышления. Что не что лучше, а что хуже. Не что лучше дать по-человечески прощаться с Навальным, родителям, людям, которые в него верили, людям, которые до сих пор продолжают в него верить. Или просто запретить всех разогнать, посадить еще 2-3 человек. Мне кажется, что просто вера взяла рациональность проще так им. А одновременно лучше для нас, потому что нас есть возможность встроиться в такую череду великих похорон русской истории, начиная с державинского стихотворения памяти Суворова, да, и Бродский, который написал после этого стихотворения свою оду памяти Жукова, и похороны Некрасова, и похороны Пушкина, и похороны Пастернака. Это такой отдельный жанр в русской истории, не литературный, да, чисто исторический жанр. Похороны Сахарова другие, потому что они были на переломе эпох, когда уже была новая власть, новое слово пыталось. Я помню, как Ельцин пытался произнести речь, не мог никак найти слова, которые были бы похожи на Сахарова и не были бы похожи на партийную риторику. Это был ум, замолчал он. Честь, замолчал он. И поискал слово, чтобы не совесть, но сказал и совесть нашей эпохи. Потому что других слов не было. Уже были другие похороны, а других слов еще не было. Мы живем в молчании. И, может быть, то, что не было речей, конечно, это была одна из задач, чтобы не было речей. Но я, честно сказать, думаю, что и не надо этих речей. Молчание вокруг Навального с произнесением его имени в сердце своем гораздо важнее, чем произнесение на трибуне или в зале. И надо отдать должность священнику, который его отпевал, потому что ясно совершенно, что ему давали инструкцию делать все быстро-быстро-быстро. Он сделал по-человечески. Это не значит, что он совершал подвиг, потому что его никто... Понятное дело, что ему поручили.
Но видите, а его наоборот упрекали, что все как-то по-быстрому, по самому короткому варианту протокола провели.
Нет, есть... Замерил Сергей Чепнин, человек, который в этом разбирается. 36 минут шло отпевание. Это не самый длинный чин, но не усеченный, не 20-минутный. И мы видели кадры, где он утешает мам. В общем, повел себя как человек. И для меня это важнее, чем то, какими мотивами руководствовалась власть, разрешив эти похороны. Она не проиграла власть, она выиграла. Она получила покой. Она не заслужила света. Я не знаю, наверное, может, она мечтает хотя бы о покое, как говоря словами мастера Маргариты. И получилось в итоге пока по-человечески. Но то, что сегодня уже начали приходить за теми, кто клал цветы на могилу, мы сегодня читали новости на эти, это возвращение к прежнему. Порядок прежний, все вошло.
Ну да, так послежу. Вот, как сегодня читал тоже в Грузии, там же нет российского посольства, но есть вот такая секция при швейцарском посольстве, которая представляет интересы Российской Федерации. Там есть российский дипломат, который, а там тоже есть небольшой мемориал в Тбилиси. Ну, как во многих городах, там приносят цветы, ставят портрет, свечки, вот. И вышли российские дипломаты, все это собрали в мусорные мешки и сказали, ну, погоревали и хватит. Вот, в общем, ну что ж, не вечно же слезы лить. Вот три дня погоревали, полежали тут эти цветы, постояли портреты. Ну и, в общем, все, можно уже выкидывать. Вот и хорошо. Вот
мы в Гамбурге тоже самое произошло. Там даже драка, если я
посмотрю. Вот, то есть немножко погревали, ну и хорошо. Теперь, собственно, переходим к просмотру камер, записи, идентификации лиц и так далее. Переходим к такой, к обычному.
Но возвращаемся к тому, о чем мы начали. Петричук и Беркович не должны быть подвергнуты информационному молчанию. Они не должны быть предоставлены полностью сами себе, мы должны быть с ними. Так и здесь. Это событие, которое всколыхнуло людей, заставило их, помните, о том, что есть те, кто решается идти на перелом, на перерез. Давайте не будем этого забывать. Давайте мы эти три дня не оставим просто так, не уберем их в прошлое.
Как раз в связи с этим на меня такое и грустное, и серьезное при этом впечатление произвел социолог Лев Гудков, Левада-центр. Тоже признанная у нас, как все уже, по-моему, признанная иностранными агентами, социологическая служба. Вот что для кого-то, наоборот, вызывает больше доверия к ее социологии. И вот он как раз, вспоминая похороны Сахарова, говорил про вот эти десятки тысяч людей, а, возможно, там было больше 100 тысяч. Всегда немножко, ну, кто-то хочет преуменьшить, кому это невыгодно, кто-то, наоборот, преувеличивает, что там чуть ли не весь город, 600 тысяч. Ну, в общем, было много на сахаровских похоронах. И проводя параллели, возможные параллели с тем, как будет сейчас с Навальным, говорит, ну, вот казалось тогда, что Сахарова не забудут. Что он, ну, не просто был действительно моральным, с моей точки зрения, вот в нашей новейшей истории, последним моральным авторитетом академик Сахаров и Дмитрий Сергеевич Лихачев покойный. Вот действительно те люди, которые во многом вот, являлись какими-то ориентирами человеческими. Казалось бы, да, и у него была и система взглядов, а не просто вот он был таким, он как раз не был, в отличие от Навального, вожаком, лидером, таким трибуном, как раз был абсолютно психологически совершенно другим типом человека, но очень мощной фигурой. И казалось, что вот эти люди не будут забыты, и вот эти вот стотысячная, не хочется называть словом толпа, но вот людская масса, да, людей, это тоже как-то никуда не пропадет. А потом мы говорим, ну вот что сейчас осталось от Сахарова? Могила на Востряковском кладбище, куда, конечно, давно уже не приходит в таком количестве люди. Проспект Сахарова, который просто напоминает о том, что был такой человек. И, в общем, почти ничего, потому что это ушло в учебники истории, и то уже переписанные. В память осталось тех людей, которые просто застали это время и шли в этой вот колонне с тысячами других людей. И Гудков как-то так говорил, что вот, возможно, такая же участь, он, там у него есть обоснование, даже с точки зрения социологии, почему, в общем, и Навального, скорее всего, ждет та же самая судьба, когда это постепенно как-то уляжется, не имеет никакого продолжения, люди пережили эмоцию, отчасти как-то выразили собственные чувства, и потом это утихает, 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 и тоже уходит куда-то в хроники, о чем нужно будет людям дополнительно годы спустя напоминать, показывать картинки, фото. Вот видите, как было, и кто-то будет говорить, да, ну вот, да, действительно было такое. Вот, то есть как-то вот все рассасывается, уходит в песок, и как будто все по-прежнему.
Я не могу согласиться. С вами, я Гудкова не слышал и не читал, поэтому я отношусь не к его словам, а к пересказу.
Ну да, да, я... Так что все вопросы, смотрите, ко мне, да, если что.
Да. Много ли людей провожали Сахарова в Нижний, когда его высылали? Никто, кроме близких друзей.
И конвоя, да.
И конвоя. Конвой всегда.
Вот конвой всегда, всегда на месте, да.
Сахарова приветствовало уже побольше людей, когда он возвращался по воле Горбачева из Нижнего в Москву. Есть замечательная фотография, если я правильно помню, это Рос, фотографировал на вокзале. Кто-то с блестящих фотографий возвращения Сахарова. Гораздо больше людей. И уже огромная-огромная толпа, когда прощались, с кем? С человеком, давшим имя эпохи и признанным властью. Я сейчас не про Сахарова. Сахаров тут не виноват ни в чем, и ты вопрос не о вине, но Сахаров был признан властью и прощались с человеком государственного дела. Если бы он был по-прежнему гонимым Сахаровым, если бы он был по-прежнему заключенным, ну, не заключенным, по-прежнему ссыльным, высыльным, ссыльным, неправильное слово, да? Какое слово, кстати, подобрать? Высланный,
как вот. Мы пока не... Мы, да. Ну, скоро, видимо, придется всю эту терминологию освежать.
Да, придется вспоминать. Я к чему? Потому что сравнивать надо не с похоронами Сахарова, вот напрямую, я сразу, когда сам сравнивал, оговорился, что это не вполне то, а с временами его ссылки. Мы не в период, когда власть либо принадлежит диссидентам, либо признает диссидентов. Мы в той эпохе, когда власть гнобит диссидентов. А тот, кого гнобят, увы, не пользуется такой всемирной, всемирной-то, наверное, пользуется, всероссийской славой, всероссийским статусом, как тот, кто признан властной властью. И в данном случае я бы сравнивал не похороны с похоронами, а ссылку с тюрьмой. И то, что Навального знает больше, знает это, наверное, меньше, но сопереживает ему гораздо большее количество людей, чем сопереживало Сахарову до возвращения из Горького, мне это очевидно. Так что нет, не думаю, что все так печально.
А еще вопрос от нашего зрителя, Роман, спрашивает, как вы относитесь к дискуссии о принятии новой нормальности, что со всем этим нужно смириться, а потому как бы допустить зло, так как сделать ничего нельзя. Это вот, ну, я просто немножко дополняю, видимо, развиваю мысли нашего зрителя о том, что все превращается в рутину, и смерть, и конкретного человека, и вообще смерть вот как, ну, вот... как какой-то вот ежедневный фон новостных сводок. Туда прилетел дрон, сюда прилетел снаряд, там погибли. Причем уже поскольку жертвы с обеих сторон, в том числе там, среди мирного населения, Вот, ну, на российской территории в меньшей степени, там, по понятным причинам. Вот, но тем не менее, Белгород уже каждый день, там прилетают дроны, прилетает еще что-то, воздушная тревога и так далее. Тем не менее, даже там уже, вот, в прифронтовых городах, это тоже превращается в, ну, в такой вот элемент жизни. Теперь вот так вот. Теперь вот еще надо смотреть в небо и при звуке вот этих вот мопедов, значит, куда-то идти в укрытие. То есть люди начинают привыкать к тому, что это не то чтобы нормально, но это вот часть жизни. Вот мы стреляем, в нас стреляют, тут погибли, там погибли. И смерть превращается в статистику, раненые, покалеченные тоже превращаются в статистику.
Ну, с одной стороны, мы действительно попали в трагическую эпоху, и надо просто констатировать. Не делайте, что это эпоха какая-то межеумочная, что вот вчера было так, завтра будет получше. Будет сложно, будет трагично, будет мучительно. И это констатация, которая должна быть предшествовать любому рассуждению. Второй шаг в нашей мысли должен заключаться в том, что в это время нужно а. не потерять себя, б. не дать себя убить, в. надо остаться с собой, и как это делать в течение долгого времени? Понимаете, у нас есть рецепты короткой победы. Мы противостоим власти, мы побеждаем власть, мы боремся с войной в Чечне, власть вроде бы ее останавливает, и все хорошо. А мы попали в ловушку долгого времени, долгого трагического времени. И во время долгого трагического времени, в эпоху долгого трагического времени, ну, действительно нужно психологически выживать. Мы не можем бросить людей камень за то, что они хотят просто психически остаться нормально. Но, между прочим, эта задача тоже необходимая, ее надо решать. А как не потерять при этом свои цели, как не опуститься на дно и вместо новой нормальности получить новую ненормальность? Я не знаю. Мне кажется, что каждый ищет рецепт для самого себя и отвечает только перед самим собой.
Вот опять же, вспоминая героев этой голой вечеринки, ведь они же вызвали довольно неприязненную реакцию со всех сторон. Не только потому, что в условных, я так скажу, там, либеральных кругах не очень много поклонников Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой, а вообще, в принципе, если бы в какое-то другое время я на это посмотрел, я бы сказал, как ужасно, ужасно дико пошлое зрелище. Другое дело, что пошлость и глупость, с моей точки зрения, ни уголовно, никак иначе не наказуемы. Но, в общем, довольно пошло и гадко, и, ну, просто эстетически гадко. И второй приходит мысль после этого, что в такое время, назовем это так, да, вот таким, не знаю, эвфемизмом, в такое время заниматься такими вещами странно. Хотя, а у тех людей, которые, ну, с другой стороны, там, с провоенной стороны на это смотрят, они говорят примерно те же самые слова, что в такое время, трудное для страны, когда вот это вот все происходит, значит, тут ходить полуголыми, ползать по полу и чего-то там такое делать, это совершенно кошмарно. В какой-то момент в оценке каких-то событий люди из разных лагерей могут удивительным образом сойтись. И обсуждая, собственно, не только в эстетическом, но и в каком-то моральном смысле, что вообще допустимо, а что недопустимо. Это было очень популярно в прошлом году, как я помню, тема «Наступило лето», открылись веранды, вот эти вот кафе, коктейли, Патриаршие пруды в Москве стали, эти патрики стали таким нарицательным, где совершенно люди не чувствуют ни грохота войны, ничего, как будто бы ничего не происходит, они сидят, смеются, получают удовольствие, дорогие автомобили, значит, красивые одеяния, дорогая еда, в общем, все прекрасно. И одни упрекают их за то, что они вот не сочувствуют бойцам на фронте, и другие упрекают их за то, что вот они в тот момент, когда такая трагедия происходит, вы позволяете себе просто вот жить, ни о чем не думая, совершенно беззаботно смотреть вокруг себя и хохотать. И вот это...
Ну, если жить ни о чем не думая, то это, конечно, нехорошо. Вообще думать надо. Иногда даже это неприятно, но полезно. И жить беззаботно... Нет. Но... жить в бесконечном погружении в безумие тоже нельзя. Просто потому, что ты никакой пользы от этого ни себе, ни людям не принесешь, а погубишь себе гораздо больше, чем если ты будешь жить и мыслить. Да? У Пушкина «я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Вот эта формула, которая нам, мне кажется, вполне сегодня здесь сейчас подходит. Но я бы вернулся к Ивлеевой. Я к ней отношусь нормально. Глупости, которые она говорит, это часть ее актерского имиджа, ну, такого образа, ну, такая девочка, которого нормально. Что касается голых вечеринок, знаешь, о чем все дело? не то, чтобы я был их сторонником, я бы не пошел. Не пошел просто потому, что мне времени жалко, жизнь коротка, голая вечеринка вечна. Но это мое дело. А я бы пошел туда, куда не пошли бы они. И власть, которая хочет из авторитарного режима перейти в тоталитарный, обычно претендует на эти зоны сомнительные, не очень важные для человека, но являющиеся его личным пространством. Вот оно, эта власть начинает вторгаться в те зоны, которые, в принципе, государство не должно знать. Оно должно закрывать глаза. Там нету ни насилия, там нету ни оскорбления личности. Там что хотят, то и творят. Но если власть будет регулировать низовое поведение человека, бытовое поведение человека, вы знаете, я сейчас осторожно, чтобы не называть, ничто ни с чем не сопоставлять и не использовать неправильные слова, скажу так, вот был такой замечательный сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский». И там в шестой, если я правильно помню, серии происходит разгром гей-вечеринки людьми, которые только что пришли в Германию к власти. Вот это и есть поход на интимное, на зону, которая никого не касается. Никого не касается, кроме частного человека. Не хотелось бы такие образы использовать и проводить такие параллели.
Ну да, потом это очень быстро подхватывается совсем дикими людьми из последних вот историй. Я не помню, как назывался, в каком-то городе конкретно, населенном пункте. Ну вот, женщина жалуется, что вот смотрите, вот наши дети ходят по такой лестнице. Вернее, вот смотрите, какая лестница, а ведь по ней наши дети ходят. А там просто лестница, покрашенная в разные цвета. То есть это даже не в там, 6 цветов секс-меньшинств и не в 7 цветов радуги, а просто в разные, самые разные цвета, в произвольном порядке. Вот там их, там даже никто их не считал, сколько. Зеленый, какой-то фиолетовый, ну самый вот просто совсем разный. И надо иметь какую-то совсем болезненную фантазию, чтобы вот в этом вот просто покрашенной в цветной краской в разные цвета ступеньки лестницы увидеть какой-то такой смысл. Но это ладно, сойти-то с ума может любой человек. Вот, и может там, как в том анекдоте, говорит, а вот я вижу жопу, извините, да? Но дальше же начинается реагирование. Потому что начинают дальше реагировать и начинают разбираться. У нас же стали уже реагировать не просто на доносы, а как еще вот в те, опять же, не раз нами с вами вспомненные советские времена, начинают реагировать на анонимки. То есть приходит анонимная жалоба, абсолютно абсурдная, но тем не менее на нее реагируют, хотя закон этого не требует, выезжает какая-то комиссия, полиция, что-то там еще, начинают разбираться, перекрашивать, убирать, и уже запускается процесс, который невозможно остановить.
Вы знаете, я бы перевел это в абсолютный план, именно в абсолют, сейчас поймете, что я имею в виду. Вообще-то радугу Господь установил в честь возвращения с земли, в честь победы над потопом, в честь примирения и завета, завета с человечеством, что больше потопа не будет. Тот, кто хочет уничтожить радугу как символ, уничтожает завет, уничтожает завет о мире человека с Богом и о том, что не будет больше всемирного потопа. Значит, и люди хотят всемирного потопа. Пусть они устроят всемирный потоп в одном отдельно взятом месте, где будут находиться они, где не будет нас.
Так вот не бывает, к сожалению, потому что люди, которые хотят устроить всемирный потоп, они его во всемирном масштабе хотят. Это не их вот вечеринка со всемирным потопом, они хотят, чтобы как-то все уже ощутили на себе все эти прелести вот этой вот волны, которая будет накрывать.
Да, но им надо напоминать, вы хотите про традиционные ценности? Окей, радуга – это самая традиционная из всех ценностных, всех ценностных ориентиров. Нет ничего более традиционного, чем радуга, установленная Богом, да, миром и человеком, обещание, что не будет всемирного потока.
У нас с вами 3 минутки осталось. Я хотел задать, собственно, вопрос, пока чтобы я его, прям себе его отметил, чтобы не забыть. Касающийся уже непосредственно вашего творчества. В конце января была информация, что фильм, который вы с Максимом Курниковым делали, ну и не только с ним, большой у вас хороший творческий коллектив, фильм «Голод», замечательный фильм, который я просто всем рекомендовал всегда посмотреть, что он отправился на проверку в Министерство юстиции. Прошло 1,5 месяца, что-нибудь вам известно о том, что там с этой проверкой происходит, с вашим фильмом?
Нет, ничего не известно. Я надеюсь, что просто донос был какой-нибудь низовой. Ну, коллеги не всегда любят коллег. Не думаю, что это инициатива Минюста.
Ну, то есть еще все-таки не на любой сигнал обязаны реагировать, что может быть...
Невозможно же на все реагировать. Ну. Мы сейчас заняты просто... Мы не очень за этим следим, мы заняты судьбой следующего фильма, который называется «Родина». И мы скоро начнем его монтировать, я надеюсь. И будем его показывать, если нам дадут. Ну, дадут куда-нибудь.
А в двух словах о чем это будет?
Мы здесь такой замечательный священник Джованни Гуайта, который сам родом с Сардинии, приехал жить в Россию, увлекся Арменией. И мы с ним проехали через Армению, встречались с релокантами, с мигрантами, реэмигрантами, репатриантами, русскими, армянскими, черногорскими, про то, что есть ли место на этой земле, которое можно назвать родиной. Или это место кончилось, нас всех сорвало вихрем, и начался тот самый всемирный поток, где мы остаемся один на один с морем, и будет ли Арарат, и будет ли гора спасения, будет ли голубь с ветвью. Это большой вопрос для каждого из нас. Мы заканчиваем сбор средств. И, кстати, если можно рекламу, я скажу, что есть такая страничка на Френдли, на ресурсе Френдли, мы там собираем последние достающие средства.
Ну, дай бог вам удачи, потому что, ну, вот опять же, в творческом потенциале вашего коллектива я никогда не сомневался. В общем, фильм «Голд» это только доказал. Вот, потому что действительно это очень было такое мощная вещь об истории, которая, к сожалению, как и многие трагические страницы истории, были в какой-то момент просто забыты. Вот, а помните о них.
Спасибо. Ну, я просто два слова скажу, потому что фильм «Голд» тоже парадокс. Мы говорили, да, про. Я не сравниваю ни в коей мере, никого ни с кем. Мы тоже снимали до 22, собирали до 22-го, мы монтировали в 22-м. Задумывали мы нейтральное кино абсолютно, оно таким и осталось. Но вдруг оно приобрело какие-то политические подтексты, которые мы не планировали. Они уйдут. Если фильм даже поживет еще какое-то время, и все кончится благополучно, нас будут обвинять в нормализации. Потому что там нет никакой внутренней трагедии.
Да, в недостаточной остроте это... высказывания, да, уже обвинят. Да,
да, да. Да. Ну что ж, пусть обвиняют. Главное, чтобы кино было.
Да, но оно в этом смысле совершенно удалось. Так что спасибо вам, в том числе и за него, но и за нашу сегодняшнюю беседу. Александр Архангельский был у нас с вами в особом мнении. Не забудьте написать еще какой-нибудь комментарий по итогам просмотра, какой-нибудь лайк хороший поставить, подписаться, если еще не подписались. Ну и смотрите остальные замечательные видео у нас на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Александр, спасибо вам еще раз.
Счастливо. Спасибо большое.